Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Мы расскажем вам о житиях святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 2 мая, по новому стилю. В завершении часа предлагаем послушать круглый стол, посвященный иконопочитанию. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Второго мая, 19 апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Иоанна, ветхопещерника, святых мучеников Христофора, Фиона и Антонина, святого Трифона, патриарха Цареградского, преподобного мученика Агафангела и преподобного Симеона Басова. Преподобный Иоанн Ветхопещерник подвязался в так называемой Ветхой пещере или Лавре Харитона Великого в Палестине. Возлюбив Владыку Христа всем сердцем, всей душой и всем своим разумением, он с юности начал путешествовать по святым местам и слушать советы и поучения подвижников. В конце концов поселился он в Харитоновой пещере, где предался усиленному подвигу, проводя дни и годы в посте, молитве и бдении, непрестанно помышляя о смерти и научаясь смирению. Как хорошо созревший плод, был он сорван смертью и переселен в рай. Пожил и упокоился в 8-м столетии. Святые мученики Христофор, Фиона и Антонин, все трое были младшими офицерами у царя Диоклетиана. Когда истязали святого великомученика Георгия, они наблюдали за его страданиями, а также замечали совершающиеся при этом чудеса. Увидев все это, они вышли пред царя, бросили оружие, сняли с себя воинские пояса и мужественно исповедали имя Господа Иисуса. За это они были подвергнуты тяжким мукам, после чего ввержены в огонь, где их тела сгорели, а души отошли ко Господу в вечную радость. Благочестно пострадали они в Никомедии в 303 году. Святой Трифон, патриарх Цареградский. У царя Романа, правившего в Византии в начале X века, был сын Феофилакт. Когда умер патриарх Стефан, царскому сыну исполнилось 16 лет. Царь хотел возвести его на патриарший престол, ибо, когда тот был еще мальчиком, дал обет посвятить его в духовное звание, но за его малолетством не решился на такой поступок. Патриарший престол занял Трифон, простой, но чистый и благочестивый старец. 3 года оставался на престоле святой Трифон, но когда царский сын был близок к достижению 20-летнего возраста, царь задумал во что бы то ни стало низложить Трифона и сделать патриархом своего сына. Божий святитель Трифон не хотел добровольно сойти с престола ни из-за чего другого, а только из-за того, что считал великим соблазном возведение столь молодого человека на такой ответственный и трудный пост, каким была кафедра патриарха. Тогда интригами одного лукавого епископа была истребована подпись незлобивого Трифона на чистой хартии. После этого на той же хартии в царском дворце была составлена якобы имевшая место отставка патриарха, обнародованная царем. По сей причине в церкви произошло великое смущение, потому что народ и духовенство горой стояли за Божия человека Трифона. Тогда царь насильно сместил престарелого патриарха и отправил его в монастырь, а своего сына Феофилакта возвел на патриаршую кафедру. Святой Трифон подвижнически пожил в монастыре 2 года и 5 месяцев и приставился ко Господу в 933 году. Преподобный мученик Агафангел, родом из Фракии, в миру носил имя Афанасий. Когда был он на службе у турок, те под угрозой смерти заставили его принять магометанство. Очнувшись и раскаявшись, он пришел на Святую Гору и принял иночество в монастыре Исфигмен. Терзаемый совестью, он захотел собственной кровью смыть свой грех. Переодевшись в турецкую одежду, он пришел в Смирну, где, показав туркам крест и икону Христового воскресения, исповедал себя христианином. Был обезглавлен 19 апреля 1819 года, на 19-м году жизни. По смерти явился живым своему духовнику Герману. преподобный Симеон Босой подвязался на Святой Горе и некоторое время был игуменом Филофеевского монастыря, укреплял христиан в вере во многих балканских странах и прославился чудотворениями. Ходил без обуви, за что и был прозван Босым, представился в Царьграде. Незлобивый Трифон, пастырь седой, на небе стяжал венец золотой, служил царь земной тщеславию и лести, людей не боясь и Бога без чести. Патриархом быть — честь пред людьми всеми, но перед Богом и пред ангелами — бремя. Ребенок способен пасти бессловесных, но где ему взять мудрость для стада словесного? За Божию правду Трифон стоит, быть отроку старцем закон не велит. Найди человека мудрее меня, старею я вот уже день ото дня. Управит он Божий корабль сквозь скалы, чтоб святая церковь еще краше стала. Но что может отрок, хотя бы и сын твой? Разве он управит корабль такой? Скорее, о скалы его разобьет, а бедствие примет весь честный народ. Но гордый Роман поступил, как хотел, и Трифон святой, и народ заскорбел. А Божие око на землю взирает, одних венцы, других расплата ожидает. Рассуждение. Старец-духовник сказал: «Вставая поутру, говори самому себе, тело, работай, чтобы иметь пропитание. Душа, трезвись, чтобы спастись и унаследовать царство». Это не пустое слово, это было правилом многих тысяч монахов из века в век, то есть повседневным уставом их жизни. Трудом они питались, а молитвой трезвились. Но почему только монахов? Разве не может это быть правилом каждого Христова последователя? Не сам ли Христос дал нам ясный пример всего этого, то есть телесного труда и трезвения, при содействии непрестанной молитвы? Созерцание. Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно, как пребывает Он в прославленной плоти, близ Своих учеников, близ тех, кто Его ищет, Марии Магдалины в саду, близ тех, кто истоевает от страха, ученики в закрытой комнате, близ тех, кто голоден, ученики на берегу озера. Как и теперь, недалеко он от каждого из нас, кто ищет его, кто пребывает в страхе и кто голоден. Проповедь об осмотрительности ко всему, что не по Христу. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Послание святого апостола Павла к Колоссянам из главы 2. Братья, пусть не пленит вас философия, которая, пробираясь в потемках на ощупь, утверждает, что нет ни вечной жизни, ни воскресения из мертвых. Ибо к истине мы приходим не догадками, а Божьим откровением. И то, что знаем мы об истине, знаем от самой истины, раскрывшейся в Господе Иисусе Христе и преподанной нам ее верными и мудрыми свидетелями, апостолами и всеми святыми. Если же из-за грехов наших отбросим мы эти свидетельства и примем туманные человеческие рассуждения, то не спадем в мрачное и жестокое рабство природы, плоти, греха и смерти. Братья, пусть не прельщают нас пустые людские трактовки, рождаемые от человека и формулируемые по человеку, о том, что будто бы нет того света, либо если он и существует, то мы якобы ничего о нем не знаем, ведь мы доподлинно знаем, что он и свет существует, и знаем это не от гадателей и не от обманщиков, а от самого Господа Иисуса, явившегося на Фаворе своим ученикам, вместе с давно отшедшими из мира сего Моисеем и Илией, и самолично являвшегося после своей смерти многим своим последователям. Сверх того, мы знаем это от апостолов, святителей и многочисленных тайновидцев, которым, за их чистоту и святость, Бог открыл непреложную истину о горнем мире. Если же по грехам нашим мы не верим этим святым и истинным свидетелям, то вынуждены будем верить людям не святым и лживым, и будем рабами мрака, греха и смерти. Братья, пусть не обольстит нас светская наука, исследующая животных, растения и камни, и утверждающая, что среди этих тварей нигде не нашла она Бога, а потому и делающая дерзкое заключение, что Бога якобы и нет. Ведь мы знаем, что Творец и не может быть тварью среди тварей, но что Он выше всех тварей и от всех от них отличается. Знаем же мы это как по духовному разумению и совести, так и по ясному откровению самого Господа Иисуса и в теле человеческом, явившего себя владыкой всех созданных тварей. Сверх того, знаем мы это из свидетельства апостолов и многих других святых и проницательных людей. Но да прославим Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. Господи воскресший, Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, собезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Недавно на сайте «Радонеж», и в ближайшее время будет эта статья опубликована в газете «Радонеж», статья принадлежит Владимиру Ивановичу Немыченкову, заместителю председателя Совета по возрождению православных святынь Союза писателей, где автор задается очень интересными вопросами. Благочестивы ли репродукциями икон, фресок, мозаик с ликами Христа, Богородицы, ангелов и святых угодников Божьих украшать обложки даже православных книг, журналов, первые полосы газет, календари и прочие вещи? Надо ли в храме украшать лицевую сторону деревянного налоя распятием Спасителя, как он пишет, если оно оказывается на уровне колен прихожан, подходящих поцеловать лежащую на нем икону? Вот эти вопросы показались мне, в общем, актуальными, чрезвычайно важными, и уже даже обсуждение, которое сейчас идет на Фейсбуке, в интернете, в комментариях, на нашем сайте, показывает, что все это оказалось живым и значимым. То есть вы нащупали актуальную проблему. Вот сегодня у нас в студии эти вопросы о иконопочитании истинным и ложным мы и будем говорить с самим Владимиром Ивановичем Немыченковым. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день.
С председателем Совета по возрождению православных святынь Союза писателей Федором Николаевичем Черепановым.
Здравствуйте.
И заведующим кафедром иконописи факультета церковных художеств Тихоновского университета Екатериной Дмитриевной Шико.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна. Ну что ж, Владимир Иванович, тогда, так как вы автор этой статьи и, в общем, задали эту тему, пожалуйста, поставьте ее и перед нашими слушателями. В чем, собственно, проблема?
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Для начала я хочу поблагодарить Евгения Константиновича за то, что он откликнулся не только на мою просьбу опубликовать эту статью на сайте Радонежа, но и пригласил нас сюда на радио, потому что, конечно, аудитория у радио, я думаю, гораздо больше, чем у сайта, хотя и принято считать, что на сайте миллионы могут посмотреть. Но, во-первых, у нас и не принято читать статьи большие, а она все-таки достаточно длинная. Я могу сказать, что об актуальности говорит тот факт, что вот только сегодня я посмотрел, эту же статью опубликовал сайт «Богослов.ру». Я думаю, что там будет и достаточно серьезное богословское обсуждение уже по самому названию сайта, по его назначению, по аудитории, это понятно. И эта же статья опубликована на «Русской народной линии». Надо сказать, что на «Русской народной линии» опубликовали также и обращение Союза писателей, о котором вот скажет Федор Николаевич еще подробнее. Начало этой теме было положено довольно давно, еще в 2004 году, когда только состоялся первый фестиваль православных СМИ. Я получил туда приглашение и как раз предложил там вот эту тему. Она была опубликована в сборнике этого, материалов этого фестиваля. Ну, как-то не получила никакого продолжения и резонанса. Несколько лет назад мы встретились с Федором Николаевичем. И он поддержал вот эту тему, счел ее достаточно актуальной, да и жизнь сама подсказала, что, хотя и в то время, конечно, еще в начале, в 90-е годы, там были выставки, на которых там рубились иконы топорами в качестве такой акции, но теперь акционистское искусство пошло гораздо дальше и стало проводиться гораздо чаще, и вот сейчас в Петербурге опять проходит выставка, которая организована Маратом Гельманом, в которой выступал православный.
Это очередной пакостник. И все-таки давайте мы разведем эти проблемы. Одно дело откровенное хуление икон, сознательное, злонамеренное под видом актуального искусства, а другое дело ненамеренное, большей частью, но вместе с тем смущающее православных употребление икон и священных изображений на всякого рода продуктов, которые не являются иконами, собственно, там, мозаиками, фресками, там, где они должны быть.
Я согласен. Ну вот, я думаю, что Екатерина Дмитриевна об этом скажет подробнее, как специалист, но все, кто знаком с историей церкви, знают, что иконоборчество начиналось тоже с сопротивления такому избыточному, не по разуму, иконопочитанию, когда иконы брались в восприемники при крещении, там икон соскабливалась краской, добавлялась в чашу с причастием, само причастие принималось с иконы. В общем, довольно много было несуразностей, и в том числе, используя и эти перегибы, иконоборцы выступали против вообще обращения икон, и кончилось это все большой кровью, и были мученики, и исповедники, и, ну, в какой-то степени можно сказать, что история повторяется. То есть, с одной стороны, есть не совсем по разуму наше
употребление. То есть, иконоборчество, оно, в общем-то, имело основание, некоторое такое неразумное использование священных предметов.
Да, ну, кроме того, что, конечно, были...
Но решения были радикально противоположны. То есть маятник так качнулся в другую сторону, решили вообще запретить почитание икон.
Да, ну там, как всегда, это были свои социально-политические причины. Императоры-иконоборцы имели желание отнять собственность монастырей, так сказать, проводить реформы. Вот. Но тем, и у нас, собственно, сейчас тоже есть свои социально-политические условия для иконоборчества, как мы видим. Вот. Но то, что касается непосредственно нашей темы, то есть почитания в церкви, то давайте посмотрим, вот любой, кто из нас зайдет в книжный магазин православный, он увидит, что если... книги, которые повернуты к нам обложкой, то есть нижняя полка превращается в иконостас. И вот мысль такая возникает. Мы должны на эту книжную полку молиться, креститься, класть поклоны, что кадить фимиам, как это положено по оросу VII Вселенского собора, то есть священным изображением положено воздавать должное поклонение и почитание. Если почитать два послания, которые входят в деяния Вселенского собора, там подробно объясняется тождество понятия целование и поклонение. И что нам делать с этими иконами? Я вот в своей статье привожу эпизод, когда я в православной библиотеке вот нашего родного Святотихонского университета видел такой эпизод, когда читатель закрыл книгу и поцеловал образ на обложке Спасителя. Сдал ее библиотекарю, библиотекарь положил на нее еще стопку книг, чтобы отнести на полки. И как бы никто и не виноват, потому что библиотекарь же как обращается с этими книгами? Она же не может как диакон в храме носить над головой эту
книгу. Владимир Иванович, более того, я вот по собственному опыту хочу вам, друзья, сказать. Вы знаете, когда мне суют бумажную иконку, я судорожно говорю, нет, ни в коем случае, потому что я этих иконок набираю стопы. Понимаете, что с ними делать? Потом меня мучает совесть, что она мнется, что она стоит не там, что она падает, что...
То есть, ее сдувает каждым
следующим. Даже вот это, хотя это иконка, да? Хотя бумажная и так далее. И мне с благоговением матушка там сует, вот вам иконочка, спасите, там, и так далее, и так далее. А вот наша чудотворная иконочка возьмите, и так далее. Вот это немеренное употребление тиражированных священных предметов, вот у меня вот в этом случае вызывает большое смущение моей совести.
Ну, вот в наше время это вот порочное следствие наших технологий. Потому что, понятно, пока иконы были писаны или их резали на дереве, то их не могло быть миллионами тиражами. А сейчас при любой там акции принесения мощей всем на память раздаются иконки. Они бумажные, там, ламинированные. Но если так подумать, то сколько их может набраться вот у человека, ну где вот, он их в домашнем уголке всех не поместит. Складывать их в стопочку в коробочку, тогда непонятно, зачем они нужны.
Да, вот у нас в семье, мы так уж решили,
да,
не в коробочку мы складываем, в альбомчик фотографический.
Ну, может,
но
да,
тоже не каждый же раз его листать, этот альбомчик, тоже как-то так.
Но потом опять-таки, назначение-то ведь не это же, не для того, чтобы просматривать этот альбом, чтобы вспомнить, но если мы фотографии просматриваем там о посещении того же монастыря, наши фотографии с видами монастыря, это понятно. А со священными изображениями, ну вот вы привели этот пример с аналоем, но есть же пример еще более удивительный, когда ну, в некоторых даже монастырских магазинах, где продаются иконы, и полки располагаются на уровне ботинка, прости Господи. И я просто, ну все мы, как называется, ну там кто постарше вышли из Советского Союза, и многие пришли не из верующих церквей, когда выцерковлялись, поэтому правила благочестия набирали по опыту. Я вот просто по опыту своей работы в храме, например, знаю, что меня игумен в свое время учил, что когда я переставлял икону с аналоя на другое место, для того, чтобы освободить аналой помятие, он мне предупреждал, найди место, чтобы икона лежала не ниже пояса. Ну и как бы понятно говорил, что вот ниже пояса это все нечестиво. А когда я прихожу в магазин и вижу иконы, которые лежат ниже колена, мне сразу первые мысли, а вот... духовник монастыря или директор магазина, вот кто бы им бы сказал бы об этом? Но я сказал охраннику, он говорит, это не мое дело, ну что, говорит, вот идите к директору.
Покойный протоиерей Глеб Коляда, когда его спрашивали, что главное в православии, он говорил, воспитание благоговения. И он своих чад так воспитывал, семья у них действительно благоговейная, чудесная, он воспитал там таких замечательных батюшек нынешних, можно сказать, старцев. Так вот, много православных людей воспитано в этом духе благоговения. И поэтому для многих даже, ну, случайно крестом положенная плитка, это уже искушение.
Да, согласен.
А что вы на этот счет думаете, Федор Николаевич?
Я полностью согласен с вами, что, может быть, главное дело – это воспитание благоговения. Благоговение, ведь оно роднится с чувством жертвенности. То есть я готов жертвовать во имя какой-то святыни. Вот то, как мы сейчас относимся к нашим святыням, к нашим образам, вызывает большие сомнения, что мы способны крестить жертвы. И вообще, как мы, народ Божий, относимся к своим святыням, ну, можно предположить, что и заповеди, которые отчасти тоже можно считать заповеданными нами святыни, что они тоже не окажутся у нас в центре внимания. А если этого не произойдет, то сохранимся ли мы как народ? Я бы сравнил это с костром, что костер, если в нем жара мало, его может задуть любой дождь и слабый ветер. Если благоговение, если жара, почитания к святыне много, то от любого ветра, от испытаний любых, он становится такой жарче, ярче, пламенеет. Вот как бы нам так переложить наши дровишки, как бы нам начать вот между собой разговор, чтобы сначала не завалило нас сырыми правами, мы не к обществу сначала должны обратиться, а для себя решить. И вот от этих сухих щепочек, может быть, действительно пламя разгорится, и тогда вокруг нас запылает настоящий костер. И отношение в обществе изменится к православным святыням, если они увидят, что да, этот народ способен на жертву.
Вот в связи с этим ваше общество, вот вы представитель Совета по возрождению православных святынь при Союзе писателей. Почему именно в Союзе писателей возникла вот эта идея, и давно ли, кстати, ваш совет существует, в чем его деятельность состоит?
Совет существует, скоро будет 2 года, он в октябре 2011 года образовался. Образовался он из писателей, которые ставят на первое место не творчество свое, а служение чему-то, служение творчеством чему-то. Есть такие писатели, начало положил такое издание, как «Альманах Братина». «Братина. Круговая чаша». Вообще принято говорить «братина», но мы делаем акцент на слове «брат». «Братина. Круговая чаша» ходила по кругу и среди авторов собрала тех людей, которые болеют за церковь, болеют теми проблемами, которые сейчас у нас есть, и хотели бы поделиться, но поделиться, может быть, не столько мнение своего, а вот в общем кругу, в общем совете, отсюда и слово такое, выработать какую-то мысль, которая была, ну, способствовала изменению, что ли, ситуации. Способствовала, может быть, и нашему возрастанию внутреннему. То есть мы собрались в первую очередь для того, чтобы во мне вещать, а прежде всего, чтобы это способствовало нашему возрастанию.
А много ли у вас таких?
Да вы знаете, несмотря на то, что наш совет открытый, желательно, чтобы у нас было больше. Я скажу, что в самое даже лучшее время на наших заседаниях не сходилось больше 12 человек.
Ну, я считаю, это очень много для писателей, таких индивидуалистов, таких домоседов, которые, прежде всего, знают свой стол письменный, чем какие-то там посиделки общественные. Это очень большой успех, поздравляю вас, это хорошо. Екатерина Дмитриевна, вы как специалист по иконописи, что вы думаете на этот счет?
Я боюсь, что проблема, она очень связана с тем, как относятся в церкви к иконам вообще. Причем относятся не только миряне, но и духовенство. Потому что, вот как иконописец, я очень часто сталкиваюсь с непониманием высокого уровня, который может и должна обладать икона в храме, ее как бы учительной и богословской как бы роли, непониманием со стороны именно духовенства, причем молодого духовенства по большей части, потому что, к сожалению, по-настоящему ни истории искусства, ни истории иконописи в семинариях, к сожалению, у нас не учат. Есть очень-очень краткие курсы иконоведения, где больше рассматриваются вот тексты Успенского, в котором описывается как бы богословская часть, но вот искусствоведческая, то есть что такое образ, как он должен выглядеть, как бы молодое духовенство, оно совсем не знает. И часто попадая в храм, который не закрывался, в котором сохранились различные старые вещи, которые, может быть, уже потемнели, потеряли какой-то блеск и красоту внешнюю такую, вот они не понимают и не ценят той древней как бы благолепия, которое было в храмах даже еще вот до перестройки.
Ну, видимо, это общая проблема, потому что я с ней столкнулся несколько лет тому назад, когда наш приходской совет, попечительский совет, в храме, где куда-то я чаще бываю, в нашем селе, где у меня домичек, мы там решили заказать на Афоне список скоропослушниц. И я обратился к афонским старцам, очень опытные духовные люди. Я говорю, вот как, где бы заказать так, чтобы действительно было достойно письмо? Он говорит, о, сейчас это большая проблема, потому что ремесленников на каждом шагу, в каждом монастыре, пожалуйста, выбирай. Роскошный стиль такой, русский стиль, пожалуйста, академический, пожалуйста, греческий, пожалуйста, что хочешь, на выбор. Но это все ремесло. А вот найти так икону, чтобы был и художник-то хороший, и чтобы это с молитвой делалось, это проблема. Ну, нашелся такой замечательный художник, не буду говорить, кто это, в одном скиту. Старец действительно, очень молитвенный человек, который действительно написал такой образ. Это не та скоропослушница, которую мы хотели, но там настолько это видно, что это сделано, видно, очевидно, это излучает молитву, эта икона, что возникает настоящее серьезное молитвенное чувство. Но поэтому вопрос-то действительно серьезный. Но вы-то как в Свято-Тихонском университете, как вы учите своих учеников? Только ремеслу или еще и вот этой духовной составляющей?
Понимаете, тут это вопрос очень сложный, потому что такое ремесло? Дело в том, что есть в ремесле есть чисто внешние вещи, и сейчас они очень, очень востребованы, и сейчас ремесленники есть высочайшего уровня. То есть такой высочайший уровень, которому я лично не в состоянии и не имею желания обучать.
Я свидетель, да, этому.
То есть глянец,
вы делали
стразы.
Мы видели.
Вот в храме Христа Спасителя сейчас была выставка икон, вышитых камнями, жемчугом. То есть это настолько чудовищно, просто чудовищно, потому что камни забивают, то есть там лик тоже из мелкого бисера сделан, и это такое, ну, как бы дурновкусие невероятное просто. И жуткие сочетания цветов, какие-то огромные цветы, которые гораздо ярче, чем сам лик, и которые в этой иконе, очевидно, что они имеют гораздо большее значение, чем сам образ. То есть именно внешняя красота вот этого ремесла, она затмевает. Вот, например, есть иконы каких-то артелей из Ярославской области, которые сделаны с невероятным совершенством тонкости отделки. Полировка, стразы, там все что угодно. Это такая тонкость. Это явно, что над этой иконой работает целая бригада. То есть один золотит, другой там цветочки рисует. Ну, в общем, это целая особая специфическая отрасль, которой занимаются люди, и это все очень дорого стоит. Они на этом хорошо зарабатывают.
Как говорил один художник, глядячи на новопостроенный, роскошный, совершенно государственное какое-то здание, он говорит, да, но архитектуры тут нет, здесь одна отделка.
Да, да, да. И причем мы сталкивались с такими случаями, когда вот, например, заказывает монахиня, там игуменья, не буду называть монастыря, значит, заказывает икону мученица Марина. Ну, простая мученица, там ну, ничего такого не придумаешь, никаких наворотов. Ну, просто пишется образ, вот, сделали только небольшую чеканку на нимбе, золотой фон, и все. Вот, она посмотрела, говорит, а что так бедненько? То есть она ожидала, что это будет что-то невероятное такое, роскошное, она готова платить, но она не знает, зачем она, то есть ей нужно внешнее.
Как вы считаете, как воспитать вкус?
Ну, вкус, это, конечно, связано с культурой, потому что у нас сейчас, к сожалению, вот это засилие гламура и глянцевых журналов, оно даже в тех, кто что-то понимает, оно обращает внимание прежде всего на внешнюю сторону, а вовсе не на содержание.
Да, ну, Екатерина Дмитриевна, я с вами, конечно, согласен, и... Я вот тут, пока собирался на передачу, вспомнил 10 заповедей Моисея, на которые, вот, кстати, ссылались всегда иконоборцы. Значит, вторая заповедь – не сотвори себе кумира, но я вспомнил вот третью заповедь. Да не возьмешь имени Господа твоего в суе. Так вот, в нашем случае нужно слово «имени» поменять на образ. Да не возьмешь образа Господа твоего в суе. Вот, к сожалению, мы сейчас в суе, и то, что Екатерина Дмитриевна привела пример вот этого кича, потому что, ну, это вот сделайте мне шикарно. Почему бриллиантами не отделали, я заплачу. Вот, но такая же ситуация вот у нас с журналами, с газетами, когда тоже, если она православная, то, значит, вот на обложке, на первой странице должна быть икона. Я привожу пример, даже специальные иллюстрации подобрал, сейчас интернет позволяет все это делать. Я люблю Достоевского, очень его уважаю и читаю, но выходит книга о творчестве Достоевского, на обложке которого размещается икона Спаса Вседержителя на троне. Связь непонятна.
Продается.
Ну, я уж не говорю там.
Но продается, значит.
Да, сайт продается в православном магазине. Ну, и уже православные наши эти календари для овощеводов и садоводов с иконой Богородицы, которая тоже вот там должна благословлять и поднимать урожайность, вот она тоже вот такой же кич.
Вот вы об этом сказали. Меня это тоже возмущает и трогает то, что священные предметы профанируются. И профанируются иногда не столько. Сейчас даже, большей частью, не столько по незнанию или по дурновкусию, а потому что рынок. Работает рынок. Это покупает. С одной стороны, нужно сказать, что это радует. Если покупается, это востребованный, и все стараются тут же угодить массовому покупателю этими изображениями. А с другой-то стороны, это занижается там, на конвертах, на каких-то почтовых марках, там где угодно.
Закладки. Вы видели последний показ Дольче Габбаны? Там модельные девушки с длинными голыми ногами идут с изображением огромным на груди или даже ниже пояса, на сумочке и даже на каблуках, их высоченных каблуках туфель. Ну, просто изображение с нимбами, с ангелами и святыми. И главное, что объяснение к этому всему, что это прекрасные сицилийские мозаики Палермо, Чефалу, которые были образцом, и вот они прямо оттуда, вот в технике мозаики, выполнены вот у этих девушек.
И наперстные кресты тоже на них,
да,
висят.
И, да,
и в ушах кресты. Самое удивительное, да, что это не кощунство, они не чувствуют, что это кощунство. Это не нарочито, это просто нечувствие.
Да, да.
Полное нечувствие святыни. Это для них, ну так, артефакт, некие такие красочки веселенькие, чего другого. Как однажды в одном музее я встретил некую такую любительницу живописи, в кавычках, которая рассматривала Ван Гога. Говорю, ой, какие веселенькие красочки, говорила она. Вот так, какие веселенькие, красивенькие красочки, как переливается мозаичка, как это все красиво. То есть люди не научены видеть первый образ никаким образом, они просто забыли основы этой культуры.
Ну, дело в том, что тут очень много сложностей, потому что мы долгое время жили в таком пространстве внецерковном. У нас церковь была настолько загнана в катакомбы, что как бы вот обыватель не церковный, не уцерковленный человек, он просто не сталкивался в своей жизни даже с изображением икон. А теперь, когда как бы все стало открыто, вот, все это совершенно деградировало и стало доступным всем. И полиграфические средства, они дают возможность. И в то же время они влияют на качество производимой продукции теми артельщиками, которые сейчас выпускают огромное количество тоже писанных икон.
Золотой телец, рынок. Да, это самое страшное. Какое счастье, что все-таки церковь, несмотря на то, что подозревает, что она богата, что церковь бедна. Если бы церковь была богата, Боже, сколько бы туда набежало бы сразу бы всякой нечистоты и всяких гадов, которые стали бы рубить капусту, как сейчас говорят, на церковных иконах. Да?
Ну, вот уж ну, положение. А ведь среди молодых архимандритов уже ходит поговорка, что плох тот приход, который не приносит доход. То есть все уже и в церкви в том числе очень часто пускается именно вот на эту коммерческую. Главное, чтобы была лавка, чтобы в ней шли продажи, чтобы это окупалось и так далее. То есть если просто вот молитвенное пространство, это никому не интересно. То есть сразу надо, чтобы расписать, сразу, чтобы лавочку поставить, чтобы там стеклянные витринки были, чтобы там красивые продукты и много-много икон. Это как бы такая норма, которая, видимо, как-то вот отражена с общим состоянием рынка в целом.
Ну, это как
она у, проникает.
Как в одном из рассказов Лескова, когда матушка уж больно там громко в храме что-то вещала, ей прихожане сказали: матушка, ну ты потише, пожалуйста, тут же храм Божий. Какой храм, говорит она, это никакой не храм, это наша с батюшкой церковь. Вот так-то. Поэтому, собственно, мы и получили вот такую церковь по голове в результате революции получили. Поэтому нам нужно быть крайне осторожным, отслеживать эти процессы. Меня они тоже пугают. Коммерциализация религии, эксплуатация чувств верующих в коммерческих целях – это самое мерзкое, мне кажется, что может быть.
Вы знаете, да, вообще сейчас ведь право, ну, есть такое слово «проект», да, коммерческий проект. Многие монастыри наши превратили, к сожалению, коммерческий проект. И сама православная культура становится для некоторой части общества так же далека, как культура аборигенов, ну, каких-нибудь там островов в океане. Я прописан в городе Валдае. Там живу каждое лето. И для меня вот этот вопрос, он даже в некоторое оскорбление превращается, потому что, прохаживаясь, ну, по делам, просто с детьми по берегу города Валдая, на другой стороне, как вы знаете, там Иверский монастырь, и вот прекрасно отделанный монастырь, гладь озера, и специально устроенный здесь, на этом берегу, в виду монастыря, кафе с музыкой, и специально сделан для туристов, чтобы они воспринимали это как вот а-ля Русь, вот она Русь. Но уверен, что тот, кто так воспринимает, для него это уже не родина. Родина тогда, когда человек живет в ней, когда это все для него нечто такое, что действительно вызывает благоговение какое-то, какое-то усилие, какую-то заботу.
Вот проблема, которая сейчас возникла в Кижах, очередное там кижское восстание, как говорят защитники Кижи. когда эскизи тоже пытаются сделать коммерческий проект. То есть поставить вокруг отели, наладить доходство, потоки туристов, опять-таки те же лавки и так далее, и выжимание, естественно, денег. Культура, говорят нам, в Министерстве культуры должна зарабатывать. Нечего, понимаешь? Доход. Она должна приносить, по крайней мере, окупать себя, а еще и лучше, кто директору доход принесет какой-нибудь. Вот. И люди не понимают, что вот этим самым они уничтожают сами кижи. Потому что кижи же это не только некоторые памятники удивительно красивые, впечатляющие. Это еще вот эта атмосфера этих деревенчик на берегах, этого гигантского простора, незаселенного, пустынного. Это даже трудности посещения, добраться до кижи достаточно...
Получится должно быть с трудом, конечно, иначе это превращается в экскурсию.
Конечно, это некий такой подвиг для тебя поехать, претерпеть некоторые такие неудобства и так далее. Поэтому вот сам этот проект, действительно, вот вы верно сказали, сидеть там на берегу в кафе,
фотографироваться на фоне
сфотографироваться, что-нибудь купить на память, в альбомчик себе там положить. Вот сейчас уже альбомчик-то нет, все это ноутбук там хранится и так далее. Это, ну, уничтожение культуры, конечно, в счете.
Ну, естественно, что кищем уничтожает высокую культуру. Но вот надо сказать, что священначалие вот нашу озабоченность восприняло. Мы в прошлом году еще написали письмо от имени Совета на имя святейшего патриарха Кирилла. И святейший поручил двум синодальным отделам, отделу отца Всеволода Чаплина по взаимодействию церкви и общества и отделу, информационному отделу Владимира Легойда, поддержать нашу инициативу и провести конференцию по обсуждению вот этой проблемы, как в церкви. Это сейчас рабочее название конференции — «Священное изображение в церкви и в обществе». Потому что вот две взаимосвязанные темы, как правильно вот Федор Николаевич специально подчеркнул этот аспект. И вот уже прошло рабочее совещание. Мы надеемся, что конференция состоится. Вот сейчас ждем последнего благословения уже на само проведение. Она намечена на последнюю седмицу перед входом Господня в Иерусалим, естественно, до Страстной. Вот, и поэтому мы надеемся, туда вот приглашаются и политики из Госдумы, отец вот приглашает, и искусствоведы. Вот, кстати, Екатерина Дмитриевна упоминала вот дочь Габана, как раз вот на сайте православия.ру была серия целых статей Андрея Ихнина, с которым я вчера вот созвонился, тоже его пригласил на эту конференцию. Он говорит, что в рамках рождественских чтений была очень интересная конференция на эту тему.
Да,
это
мы вместе с ним проорганизовывали эту конференцию. Вот, его инициатива была нам очень-очень кстати, потому что сейчас на письменном сообществе, я считаю, тоже эта проблема стоит очень остро. Потому что очень много артелей, мастерских, которые производят продукцию. Это хорошо, что они производят, потому что спрос-то есть. Есть масса монастырей и храмов, которые нуждаются в том, чтобы сделать хорошее, красивое убранство и достойное, и так далее. То, что есть мастера, это прекрасно. Мы ни в коем мере не хотим воспретить им что-то делать. Но, к сожалению, цели и задачи, которые они ставят перед собой в своей работе, они вызывают вопросы. Потому что то, что упор сделан именно на внешнее качество, на количество золота, на технологии золочения, полировки и так далее, на вот огромное увлечение вот камнями, стразами, бисером и прочими вот такими внешними атрибутами, которые к содержанию образа не прибавляют на самом деле ничего. А вот что касается, собственно, образа, создание вот глубины того действительно отчасти хотя бы передающего те вот духовные идеалы, которые есть и должны быть, они существовали в древних иконах, это можно увидеть в музейных собраниях и так далее, но, к сожалению, иконописцы стремятся не к этому. Они стремятся к тому, чтобы это было технологично и продажно.
Ну, вот видите как, мы подходим к тому, что произошло чудовищно, на мой взгляд, в конце 19 века в нашей церковной культуре, когда икона была закована в оклад, когда иконописными оставались только лик,
да,
ручки,
руки.
Все. Да. Ничего другого.
Но если
то есть духовное еще... содержание иконы просто уничтожалось. Нет, совершенно того, вот что... этим блестящим серебром, блестящим золотом.
Да, но там главное, что утрачен еще какая-то культура в 19 веке. Вот даже сейчас вот смотришь на эти как бы простенькие подокладницы, они все равно живые. То есть там даже маленький, как-то небрежно довольно написанный лик, он все равно сохраняет какие-то духовные категории. А вот то, что делается сейчас... Когда человек приходит с улицы, вот, например, я знаю много мастерских, где вот есть поток. То есть есть один человек пишет лик, другие пишут одежды, буквы и так далее, как это было в XIX веке в деревенских артелях. То есть у каждого своя специализация. И за конечный продукт, как у Райкина, никто не отвечает. Вот, это очень печально.
Ну, как выходить из этой ситуации? Завершая нашу передачу, все-таки какой-нибудь ответ дадим на это.
Вы знаете, нам нужно наложить на себя некоторый пост. Вот вообще мера, она везде уместна. И в данном случае мера в таком вот не в профанном, что ли, не в разумном потреблении икон, она тоже должна быть. А пост это должен вот как раз начаться внутри народа Божьего, среди нас, православных, что мы должны в своем доме договориться, обратиться, может быть, к отцу нашему, что «Отче, давай вот с этого времени по-другому маленько в нашем доме будем жить. Вот так будем обращаться. Вот подымем наши иконы в красный угол. Вот Священное Писание подымем действительно выше уровня пояса. И тем самым маленько себя заставим жертвовать хотя бы. Ну, наша жизнь маленько может стать неудобно, в каком-то не так комфортно, но это будет все-таки в духовном плане более ясной жизни, более возвышенной, что ли, более чистой».
Петр Николаевич так образно об этом все сказал, но, в общем-то, совет подготовил конкретные предложения. С этими предложениями мы составили концепцию конференции, которую представили вот на рабочем совещании со всей Воды Чаплина. Дело в том, что уже существуют в церкви, как я считаю, необходимые механизмы по наведению порядка. То, что мы говорили о печатной продукции, то у нас есть уже введена процедура лицензирования печатной продукции. Информационный отдел лицензирует периодику, издательский совет лицензирует книги. И достаточно просто в инструкции этих отделов ввести пункт по оформлению этих изданий. Сейчас они лицензируют только содержание. Вот я звонил в издательский совет, он говорит, мы отвечаем только за содержание. Вот как написано, вот за это мы отвечаем. А как оформлено, мы не отвечаем. Поэтому выходит книжка с образом Спасителя. Вот Екатерина Дмитриевна говорит о том, что сейчас распространился кич среди иконописцев. Но я вот с молодых лет очень почитаю образ Владимирской иконы Божией Матери. Образ Спасителя Андрея Рублева. Вот только как раз все нам сейчас не хватает. Естественно, что если он ремесленник, ему нужно зарабатывать, он не будет тратить столько времени, чтобы создать такой молитвенный образ. У него и духовного опыта такого нет. У нас преподобного Андрея Рублева прославили по иконам. Ведь жития же почти нет, мощей нет, но по образу видно, что писал святой человек. Ну где нам сейчас таких написок взять? Давайте хотя бы остановим это чудовищное тиражирование, то, что у нас идет хотя бы сейчас на книжке. Поэтому вот мы надеемся, что конференция, по крайней мере, она может принять документы как обращение к священноначалью. К тому, чтобы навести порядок в нашей... Понятно, что мы во всей продукции мы не наведем порядок, но в нашей церковной продукции мы можем понять. Даже те светские издания, которые сейчас печатают книги на церковные темы, они тоже стараются получить визу. Я видел такие книги. Издается издательство обыкновенное светское, которое никогда православную литературу не издавало. Теперь они почувствовали этот рынок. Но они же тоже работают на рынок. И они хотят, чтобы их продукция была ортодоксальной. А чтобы печать ортодоксальность, значит, икона на обложке. Ну пусть издательский совет внесет свои коррективы в инструкции. Поэтому два отдела у нас уже есть. И можно создать, я думаю, специальный орган, который бы, ну, фактически бы отвечал бы за номенклатуру товаров. Можно было бы составить документы, регулирующие правила торговли продукции, имеющие священное изображение. И, насколько я помню, до революции вообще нельзя было сказать, что я покупаю икону. Человек приходил в лавку и говорил, вот за сколько я могу обменять этот образ. Слово «купить» было неблагочестиво по отношению к священному изображению. А у нас сейчас я беру книгу, и я что, я вынужден по лику Спасителя водить руками. А если я кладу ее на стол, значит, я буду этим ликом водить по столу. Но в чем наше благочестие? Вот, поэтому такое обращение все-таки будет к священному началью, раз уж оно и благословило, и мы об этом писали в письме к обращению к Святейшему. О том, что нужно навести порядок в своих рядах, в церкви. Вот как Андрей Яхнин пишет, что сейчас высокая культура на Западе, элитарная, она разрабатывает методы по обезбоживанию символов священных. И, а массовая культура, вот типа Гоча и Габана, она это все тиражирует. Но фактически идет такая вот гражданская война образов, не говоря о том, что уже с карикатурой создаются.
Всемирная десакрализация.
Да, и поэтому нам в собственных рядах нужно эти тылы сделать наиболее прочными, чтобы у нас в церкви хотя бы было все в порядке.
Екатерина Дмитриевна,
Мне кажется, что вот советы при священном начале, они должны работать активнее, потому что, к сожалению, там совсем немного людей, и они не в состоянии отслеживать. Наша страна слишком большая, и, в общем, слава Богу, у нас много православных людей, много людей, которые работают в сфере, так сказать, церковного искусства и печати церковной. Вот. И поэтому за ними, за всеми отследить, это достаточно проблематично. То есть тут, видимо, должны быть какие-то рычаги созданы. Вот, например, я знаю, вот мы это обсуждали на конференции на Рождественских чтениях, что в католическом мире созданы такие как бы инспекторы по творчеству. Но они как раз, эти инспекторы как раз внедряют в церковь современное авангардное искусство. То есть они следят за тем, чтобы в каждой церкви обязательно был какое-нибудь эдакое распятие страшное, то, что они называют современным. Вот. А у нас в церкви могли бы быть тоже, в принципе, такие инспекторы, которые как-то влияли на качество и на то, что в церкви пишется и делается новое. Вот, к сожалению, вот этих рычагов у нас пока нет.
Традиция, традиция, традиция. Мы должны ее хранить, потому что именно в традиции сила нашей церкви. И поэтому, братья и сестры, будьте внимательнее к тем священным предметам, которые вы покупаете, к тем священным изображениям, которые вы видите. Аккуратнее относитесь к ним. Потому что красота, перефразируя известное изречение Священного Писания, не в плетении волос, а красота состоит совсем в другом, в кротком духе. Вот, давайте поэтому молиться. Ну, хочется дальше сказать, хотите, конечно, поститься и слушать Радио Радонеж, да? Но не только, конечно, Радио Радонеж, но вместе с тем, Радио Радонеж предупреждает, будьте внимательны.
Так, ну, надо вот сказать, что очень удачно получилось, что наш разговор пришелся на Великий пост. И конференция, я надеюсь, тоже в рамках Великого поста пройдет. То есть это время покаяния и изменения себя. В данном случае изменения отношения к нашим священным изображениям. Потому что давайте не будем забывать, что согласно определению Леворуса VII Вселенского собора, который утвердил иконопочитание, и на первой седмице мы отмечаем как раз торжество православия, он говорит о том, что честь и поклонение воздается не веществу, то, которое изображено, и даже не веществу и не естеству самого изображаемого, а ипостаси, то есть лицу. И поэтому, если честь и поклонение воздается лицу, то и хула, и кощунство тоже относятся к ипостаси. И поэтому, если мы не должным образом относимся к книге, на которой изображен Спаситель, значит, хула и кощунство также передаются к ипостаси. Именно поэтому, когда у нас карикатуры появляются на священное изображение, то и наша православная общественность возмущается, хотя лики-то тоже и там не освящены, никто не кропил чин, не читал потребнику. Если у нас потребнику не освящалась икона на книжке, то это не значит, что образ перестал быть священным и дорог нам.
Сегодня о иконопочитании истинным и ложным мы говорили с заведующей кафедрой иконописи факультета церковных художеств Тихоновского университета Екатериной Дмитриевной Шико, председателем Совета по возрождению православных святынь Союза писателей Федором Николаевичем Черепановым и заместителем председателя Совета Владимиром Ивановичем Немыченко. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
И вам спасибо. Да. До свидания, всего хорошего.